Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня, как довольно часто в последнее время, мы выходим из Санкт-Петербурга, где, правда, у нас собралась не столько петербургская, сколько международная такая небольшая группа исследователей, с которыми мы сегодня и проведем наш разговор. Разговор, мне кажется, должен быть интересным, поскольку поводом для него эта книга, которая сейчас лежит передо мной, называется она «Советские военнопленные во время Второй мировой войны на польских землях». Подчеркиваю, на польских землях. И научный редактор этой книги Якуб Войтковяк, профессор университета имени Адама Мицкевича в Познане, один из моих сегодняшних собеседников. Якуб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Книжка, да, но я должен сказать нашим слушателям, что книжка это на русском языке, да, она только-только вышла. Вышла в Петербурге, да?
Да.
В Петербурге, видимо, поэтому и презентация состоялась здесь, в Петербурге. И второй участник сегодняшнего разговора, хорошо вам известная Юлия Кантор, доктор исторических наук, профессор университета имени Герцена и, ну, главный специалист по Польше у нас.
Вот так.
В рамках нашей,
ну,
в рамках по истории, по военной истории Польши, в рамках нашей программы. Да. Юля, добрый вечер. Конечно, еще раз повторю, поводом для разговора это книжка, но я думаю, что мы не обойдем, если Якуб не возражает, и другие темы, связанные с восприятием в Польше в последнее время вопросов, связанных с военной историей.
Ну, увидим,
да? Это не опасно сейчас говорить в Польше? Хорошо. «Советские военнопленные во время Второй мировой войны на польских землях». Чья идея, почему вообще эта книга?
Идея была тогдашнего директора Центра польско-российского диалога и согласия Славимира Демского. Когда центр создавался еще в 2011 году, в рамках работы центра были определены некоторые вопросы исторические по польско-советским, польско-российским отношениям. И одним из таких общих вопросов являлась тема Красной Армии, красноармейцев на территории Польши в 1939-1945 году. И одной из важнейших тем, а малоизвестных, которые тогда были определены, являлись судьбы советских военнопленных на польских землях. Потому что до начала немецкой агрессии на Советский Союз в июне 41 года были созданы на территории сегодняшней Польши практически все лагеря, которые специально были намерены, чтобы принять советских военнопленных во время начала военных действий.
Они созданы?
Последние, да, немцами накануне атаки на СССР.
Это весна.
Поздняя весна, потому что лагеря это только условно можно считать. Это были просто территории, огороженные, и там ничего не было, никаких сооружений. Ни для самых военнопленных, ни бани, ни лазарета, ничего.
Это в той части Польши, которая была оккупирована.
Восточная, да.
Германия,
да. И это в восточной части оккупированных немцами польских земель накануне начала боевых действий в июне 41 года были созданы лагеря для военнопленных, и они принимали эту первую волну в особенности советских военнопленных в первые недели войны. И вторая предпосылка – это то, что по подсчетам польских историков, которые были сделаны сразу после окончания Второй мировой войны, в лагерях на территории Польши умерло не менее 500 000 советских солдат и офицеров.
Полмиллиона. Если можно, я просто чуть-чуть перебью. Здесь написано, просто я только обратила на это внимание, когда было представление книги в Польском институте петербургском. По меньшей мере 1,5 миллиона погибло на землях нынешней Польши.
Нет, это... Нет.
По меньшей мере это 500 000.
Да.
А по большей мере...
Никто не посчитает. Нет, дело в том, что...
Цифры мы не знаем.
А смертность советских военнопленных в этих лагерях, которые были созданы специально для них, она была, являлась очень высокой, особенно в первую зиму войны, 1941-1942 года.
Там практически 95%
умирало. Но в каждом из этих лагерей умерло в этой зиме не менее половины военнопленных. Дело в том, что потом власти Рейха изменили несколько политику в отношении военнопленных, их начали чуть лучше кормить для использования на работу. Да. Но до ранней весны 1942 года практически советские военнопленные им предоставлялась пища в очень минимальном уровне, они не получали никакой медицинской помощи. И в реляциях со стороны немцев, и тоже в реляциях наших, которые шли, например, в Лондон, есть случаи, как замечены были в лагерях для военнопленных, просто случаи каннибализма, потому что не было чем их питать. И тоже с осени 41 года уже замечены массовые жертвы голода, холода. Уже с осени.
С осени 41-го.
Да.
Вопрос у меня тогда еще к Юлии Кантор. У российских историков есть свой взгляд на эту проблему, или она вообще не изучалась никогда, и есть ли какие-то цифры, что-то у нашей истории?
Ну, у советских историков не было никакого взгляда по причине того, что...
Я оговорился.
Нет, вы правильно оговорились, как раз дает мне возможность объяснить и напомнить нашим радиослушателям, что... В советское время тема военнопленных была абсолютно табуирована, потому что, ну, если в какой-то момент уже там после 20-го съезда не звучало то, что это военнопленные, это трусы и предатели, да, а это замечательная позиция.
Они формально были реабилитированы.
Да, тогда они формально были именно реабилитированы. Реабилитированы, но как бы не восстановлены в правах. Только в 1995 году президент Ельцин издал указ о приравнивании военнопленных к ветеранам Великой Отечественной войны. И вот тогда произошло, так сказать, де юре и де факто восстановление в правах. Что касается этой темы в постсоветское время, конечно, в современной российской историографии ей уделяется место, и историки наши занимаются этим. Но, как, кстати, я успела прочитать часть книги, которую написал, собственно, Яков Войтковяк, это вводная глава, посвященная в том числе и теме историографии нашей, российской, потому что советской не было, как я уже сказала, и польской. И действительно, очень малое место в современной историографии федерального уровня, это важно, да, вот федерального уровня, в федеральных проектах, даже посвященных Второй мировой, Великой Отечественной войне, занимает тему военнопленных. В региональной историографии...
мало, не только на польских землях, она вообще мало.
Я говорю военнопленных вообще в целом, вся, именно советских, да, советских военнопленных. И я скажу больше, что не только в российской историографии, но и в белорусской, на белорусском языке, и на русском Белоруссии, и в украиноязычной. Про другие республики сказать не могу, а про эти знаю. Тоже эта тема не получила такого достойного места. В региональной российской историографии, об этом мы тоже немножко говорили, Псковской, Новгородской, Смоленской и так далее. На уровне региональной истории эта тема звучит, но это локально и недостаточно. И эта тема по-прежнему уже не по политическим соображениям, каким-то резонам. Она просто уходит под спут. А сейчас, кстати, я вижу большую опасность в том, что на фоне того, что происходит глорификация темы войны и темы победы, тема трагедии миллионов, а это миллионы советских военнопленных из разных республик, разных национальностей, именно советских военнопленных, уходит просто опять под спут. Потому что мы не можем сказать точно, сколько погибло. И мы не можем назвать точные цифры, сколько попало в плен. От 3,5 миллионов до 5. Это официальный вот такой вот разброс цифр.
Ну, еще, хотя, насколько я знаю, там существуют некие такие общественные движения, которые даже предлагают поставить памятник советским военнопленным, но на территории России, безусловно. Да?
А есть такая идея поставить памятник советским военнопленным на территории Германии. Это в Германии обсуждается тоже. Сейчас не знаю, правда, как это будет, но, тем не менее, такое тоже есть.
А, Якуб, тогда вам еще один вопрос. А это первое обращение польских историков к этой проблематике?
Нет, нет. Польские историки, и даже надо подчеркнуть, польские юристы занимались проблемой советских военнопленных практически с конца войны. Это в главном юристы, которые заседали в специальной комиссии, которая занималась преступлениями немцев на территории Польши во время войны, они тоже первыми определили число жертв среди советских военнопленных на территории сегодняшней Польши, я подчеркну. Здесь в этой книжке рассматривается Польша в сегодняшних границах послевоенных. Потому что для территории, которая была, вошла в состав Советского Союза после Второй мировой войны, у нас не было данных. Но можно было следить то, что происходило на землях, которые находились в польской администрации. Очень скоро среди жертв немецкой оккупации на территории Польши были определены тоже советские военнопленные. И тогда началось говорить об этом, что не менее полмиллиона советских военнопленных погибло.
Да. А сколько прошло людей через
это? Никто этого не подсчитает в полном размере, потому что некоторые из военнопленных, которые сначала попадали в лагеря, специально созданные накануне начала войны, потом были этапированы вглубь Европы или на земли Рейха, в том числе и эту часть, которая вошла в состав польского государства после войны, и эти проблемы здесь рассматриваются, но тоже в Германию просто, даже в сегодняшних границах, и даже чуть-чуть дальше на запад. Так что они были этапированы в лагеря, которые находились в главном, на территории Рейха.
У меня, например, промежуточный вопрос, не связанный напрямую с этим, но, в принципе, о концепции, если хотите, Третьего Рейха в отношении вообще лагерей, да, для военнопленных. А почему для советских военнопленных нужно было строить лагеря в Польше? Они принципиально не создавали лагеря на тех территориях, где они забирали этих людей в плен? Я имею в виду, почему на советской территории
тоже
не было?
Строились, были, но надо было подготовить лагеря до начала военных действий. Такие они в тыловой полосе фронта. Это пограничье фактически тогдашних зоны
разделения
между Третьим Рейхом и Советским Союзом. Один из самых ужасных, самых крупных лагерей, которые были созданы на советской территории очень скоро после начала военных действий, это Владимир Волынский. Потом Минск, например. Но до начала военных действий
они не могли
там создавать лагеря.
Дальше совершенно очевидно, немцы предполагали, что будет блицкриг. Поэтому они совершенно не собирались, во-первых, заглубляться в этом смысле дела стационарные какие-то лагеря, кроме того, что было на приграничье. Как мы понимаем, основное наступление немецких войск на Советский Союз, ну, в тех границах, которых он был после 1939 года, да, то есть как раз, когда стала общая граница советско-германская, было понятно, что это наступление начнется с оккупированной части территории Польши, открыто немцами, я имею в виду части территории Польши. Естественно, поэтому первые лагеря и огромные лагеря и были здесь, недалеко от границы, на польской территории. И надо понимать, что сами немцы не ожидали, это есть и в немецких документах, конечно, и и в советских, и в польских, что немцы не ждали такого количества военнопленных, которое в результате было очень быстро за первые полгода. Да, они и так не собирались, так сказать, сохранять им жизни, какие-то делать человеческие условия минимальные. Но были еще и причины такие. Их было гораздо больше, чем немцы предполагали. И еще к теме лагерей приграничи только с нашей уже стороны. Когда немцы шли по территории Советского Союза, республикам, ну вот Минск, это было очень быстро, Украина, и когда они дошли, собственно, уже до территории РСФСР, что тоже произошло достаточно быстро, то, конечно, были огромные лагеря на границе между Прибалтикой и РСФСР. В частности, огромные, чудовищные по размерам и с огромной смертностью Шталаг 372 в Пскове, где погибло более 300 тысяч человек даже по немецким данным, но это за 3 года. Тем не менее, это лагерь, который существовал на протяжении вот с начала войны и практически до освобождения Пскова. Такие места тоже были.
Интересно, что даже на территории Сталинграда во время этих ожесточенных боев на территории Сталинграда, этой, которая была занята немцами, да, там тоже создался лагерь для советских военнопленных.
Еще один вопрос в связи с этим. Эти лагеря были исключительно для военнопленных, да? И только для советских? Или они все-таки частично использовались для других целей?
Кроме того, была целая сеть лагерей для военнопленных, которая была создана уже раньше. И советские военнопленные потом уже где-то с конца 41-го года чаще идут в лагеря внутри Рейха, которые были созданы намного раньше. Уже с 39-го года для военнопленных польской армии, а потом в 40-м году для французов, белгов, британцев, да, они попадали в эти лагеря, которые были созданы в структуре военных округов Рейха.
Но есть еще момент, просто важно это уточнить, чтобы не было путаницы. Советские военнопленные попадали и в концентрационные лагеря, и лагеря уничтожения, Фернихтунслагер, да, которым главным образом можно, не только, но главным образом можно назвать Аушвиц, Аушвиц-Биркенау. Освенцим,
как мы говорим,
их там было много, их там было около 100 тысяч. Это все, это было много.
Уничтожение в Собиборе. Там восстание, которое произошло, в нем участвовали тоже военнопленные из Красной армии.
Правитель Александр Печерский про Освенцим, Аушвиц, важно сказать, что именно там было, именно на советских военнопленных, но не только там, использован циклон Б для газа. Испытания. Для уничтожения газа. Именно на советских, а потом уже он...
Это было применено в массовом порядке.
Да, так что это было везде. И, кстати, в книге есть глава, посвященная еще одному лагерю и пребыванию в нем советских военнопленных, Треблинка.
Треблинка.
Да. Ну, там только упомянуто, потому что...
Применительно в контексте отношения населения.
Яков, сколько таких лагерей было?
Майданек.
Яков, сколько таких лагерей было создано вот на польских землях?
Это надо сказать, что лагерь – это целая структура. Это очень часто был, например, лагерь с каким-то номером, но он имел отделения, которые создавались, например, в рамках военного округа. Да? В самом Рейхе обычно создавался один лагерь, но на один округ, но он имел очень много отделений, которые там назывались...
Это скорее структура,
например,
управления.
30-12, А, Б, С и дальше.
Это скорее структура управления. Да. Но, хорошо, сколько, я даже не знаю, как это назвать, все-таки не с точки зрения управления, да, сколько точек таких было в Польше?
Десятки.
Сотни.
Сотни?
Да.
От мелких до крупных.
От мелких до... Да.
Отделениями, управлениями и так далее.
От мелких до крупных.
До крупных.
А Это первое, нет, я так понимаю, что это не первое обращение к теме советских военнопленных, как вы говорили, что с конца войны.
Нет, еще я только одну вещь. Здесь для этого сборника статей, например, есть статья Анджея Рибака, которая посвящена специально созданному для советских военнопленных штабу 319 в городе Хоуме. Но это только такой очерк его работы, потому что он написал относительно недавно до выхода этой нашей книги совместной, он создал просто монографию этого лагеря. Об этом я уже говорил на презентации книги. Есть в Польше музей в бывшем лагере военнопленных Ламсдорф. Это не, сегодня это польские Ламбиновицы, где тоже во время войны содержались советские военнопленные, но лагерь был создан намного раньше для других военнопленных. И там, в этом музее, уже много лет ведутся работы по вопросу военнопленных, в том числе и советских. Они ведутся постоянно в рамках деятельности самого музея.
Еще такой вопрос. А тогда уже теперь к Юле Кантер. А для, еще раз спрошу тогда, для российских историков это, здесь как некие откровения, да, вот в публикациях такого рода?
Вы знаете, ну тут я говорю сразу две вещи. В принципе, очень важно увидеть польский взгляд на эту тему. И тот факт, что эта книга переведена с польского на русский, она же вышла изначально на польском.
И при помощи, по-моему,
при помощи посольства Польской Республики в Москве, да. Очень важно, что это сделано на русском языке, и можно использовать, читать и так далее. Ну и вообще это очень важно, особенно нехорошо, когда история становится актуальной, да, историческая тема, но тем не менее в данном случае на фоне общеполитического обострения в отношении к событиям Второй мировой войны и памяти о Второй мировой войне, Польша эта книга,
об этом
очень, она очень, очень спокойно, очень внятно, абсолютно неконъюнктурно говорит об историках, которые занимаются этой темой. И я хочу сказать, что в ней есть, например, глава, которая, безусловно, в общем, новое слово для нас. Это участие советских военнопленных, бежавших из плена, в рядах армии Краевой. Это вообще новое слово, особенно для российской историографии, безусловно. Это сложно.
В Варшавском восстании.
И участие в Варшавском восстании, вообще участие советских военнопленных в рядах польского сопротивления в целом и Варшавского восстания в частности. Есть другой момент, о котором тоже в другой главе в этой книге идет речь. Это об отношении к советским партизанам. То есть иногда советские военнопленные, хотя это было очень тоже сложно, потому что в советском партизанском движении к бежавшим из плена относились с подозрением. Это была и официальная идеологема, но и внутренняя. Ты бежала, почему тебя отпустили, почему ты выжил, а может ты шпион и так далее. Но, тем не менее, понятно, что позиция советских партизан, действовавших на территории Польши, именно советских, красных партизан, действовавших на территории Польши, применительно к польскому историческому сознанию, тема очень неоднозначная и сложная. И понятно, почему. Здесь есть глава, и я вот специально ее открыла, пока шла речь о предыдущем вопросе, Адама Пулавского. Позиция польского подпольного государства, именно польского подпольного государства, то есть это польского правительства в Лондоне, да, вот в отношении к советским, да, к советским военнопленным. И граждан. Здесь очень интересно. Сегодня некоторые историки, отображающие на основании документации польского подпольного государства негативный образ советских партизан, не видят разницы между, цитата, «изголодавшимися людьми, ищущими спасения, и кадровыми отрядами, действовавшими в тылу фронта и создающим основы для будущего господства коммунизма». Конец цитаты. И последнее предложение этой статьи. Автор данной статьи старается эту разницу замечать.
Ну, хорошо, спасибо, что замечает. Это действительно важно вообще все замечать. И о том, что мы замечаем или что мы не замечаем, мы поговорим сейчас во второй части нашей программы после небольшого выпуска новостей. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, что она выходит сегодня из Санкт-Петербурга. В следующем составе польский ученый, историк Якуб Войтковяк, профессор университета имени Адама Мицкевича в Познани и профессор университета имени Герцена в Санкт-Петербурге Юлия Кантор. Я ведущий Виталий Дымарский. И мы продолжаем говорить на российско-польские темы военной истории. В первой части программы мы вам представили фактически книжку «Советские военнопленные во время Второй мировой войны на польских землях», ради презентации которой, собственно говоря, Якуб и оказался в Санкт-Петербурге. Книжка, как научный редактор этой книги, книга вышла на русском языке при помощи польского посольства, посольства Польши в России в петербургском издательстве. Литеи. Так что те, кто интересуется историей, тем более уж специалисты, эксперты, имейте в виду, что книга полезная для изучения истории Второй мировой войны. И в том числе, если уж продолжить говорить о книге, хотя я еще хочу, безусловно, одну тему затронуть сегодня, это здесь называется она так, эта статья, «Коллаборационизм из страха? Знак вопроса. Советские военнопленные в подразделении Вахманшафт СС учебного лагеря Травники, СС Травники». Да? А почему вообще это возникло? То есть, если вы говорите, Якуб, что лагеря были созданы для, в общем-то, тем более на начальном этапе, для исключительно для уничтожения, да, советских военнопленных, да, такие лагеря уничтожения фактически, так или иначе, да, то, тем не менее, все-таки людям, которые попадали в эти лагеря, предлагали сотрудничество, предлагали ли некие условия, на которых они не попадали в эту машину уничтожения?
Да, это относилось особенно к военнопленным украинской национальности. Мы имеем сведения, что даже некоторые были отпущены дома просто украинцы из-за того, что часть политических элит Украины встретила, было известно, приход немцев. Они, у них были ожидания для поддержки, для украинских аспираций. И надо сказать, что немцы в лагерях из-за того тоже, что они не ожидали такого количества советских военнопленных, столкнулись с проблемой, что с ними сделать. И в отношении украинцев, прибалтов, конечно, в меньшей степени белорусов, которых родные места находились на территории, контролируемой немцами, в отношении рядовых солдат даже были случаи, когда их отпустили дома. Но тоже военнопленным предлагали с самого начала сотрудничество. Сначала только в отношении разведывательных задач, но очень быстро тоже для создания участия некоторых в уничтожении евреев. Как, думаю, вы знаете, конец 41-го года, начало 42-го года, это решающие решения, которые относились к так называемой Endlösung der Jugendfrage.
Чили... Окончательное решение еврейского вопроса.
Да. И когда было принято решение, чтобы создать лагеря уничтожения для обслуживания, для стражи в этих лагерях, были тоже использованы советские военнопленные в главном украинской национальности. Они принимали в этом участие, но, как эта статья даже говорит, со временем они часто бежали, присоединялись к партизанам тоже. Эта децизия, чтобы поступить, ну, так, на службу немцев, да, она не всегда, мне кажется, выходила из чистого коллаборационизма. Это можно было продлить свою жизнь.
Мне тоже кажется, спасти свою жизнь.
Ну, спасти. Да, когда речь идет,
мне кажется, жизнь, на тот момент конкретный, да, спасти, а потом думать, что дальше. Да?
Не имеет значения.
Здесь Якуб, этническая принадлежность в данном случае, Якуб объяснил, почему. Особенно на западноукраинских, да, естественно, люди людей, происходивших из западноукраинских территорий, или, если угодно, восточно-польских, да, действительно, там, вот в этих травниках, о которых идет речь, это такая специализированная школа для подготовки людей, которые должны будут охранять, убивать и делать то, что немцы даже в своих документах называли грязной работой, да. Там действительно отбор, немцы предполагали, что именно украинцы будут, не белорусы, кстати, там действительно такое было в мотивирующих немецких документах, украинцы будут более четко, внятно и антисоветские, да, и антиеврейские, выполнять эту работу, настроенные так, будут выполнять эту работу грязную, и они будут не более подготовлены. Это в немецких материалах. Поэтому действительно в травниках был относительно большой процент украинцев. Речь не только об этом. В принципе, когда мы говорим о, так же как в Прибалтике, естественно, огромное количество литовцев, латышей, эстонцев, может быть, эстонцев в меньшей степени, соучаствовало и в геноциде еврейского населения и в охране лагерей для военнопленных, в том числе той части Саласпилса в Латвии, который был именно лагерем для военнопленных. Там просто было много модификаций этого лагеря. Я хочу сказать вот о чем. Мы часто сейчас, особенно в российской историографии, сталкиваемся с оценками наших даже историков, что те, кто шли в РОА к Власову, наши военнопленные, их было огромное количество, между прочим, да, миллион, а они, их мотивацией был антибольшевизм якобы. Вот они шли, чтобы бороться с большевизмом. Да ничего подобного. Шли они, чтобы сохранить свою жизнь, доведенную до отчаяния или там до помрачения. Наверное, были и те, кто был идеологически готов. У нас нет никаких оснований, в принципе, на научном уровне обсуждать мотивацию, кроме знания того, что огромное количество военнопленных находились в чудовищном состоянии, в чудовищном положении. Вот я об этом. Поэтому обобщение идеологического характера тут, в общем, не работает.
Яков, сейчас будет небольшая провокация.
Юлия, я так скажу, что то, что полтора миллиона красноармейцев только до конца 41-го года сдалось в немецкий плен, это не свидетельствует о том, что была любовь к большевистскому управлению. Наоборот, или этим людям это было все равно, что с большевиками произойдет, или часть среди них, можно сказать, например, украинские крестьяне, которые пережили коллективизацию, холодомор и дальше, они могли ненавидеть даже советского строя. Да?
Мы знаем, что на многих территориях, это даже не касается военнопленных, на многих территориях, в том числе Ленинградской области, какая там Украина и Беларусь, Ленинградская область, вот здесь рядом, хлебом соли встречали немцев, думая, что они...
Западная Беларусь точно встречали.
Ну, это понятно. Здесь совсем близко. Западная Беларусь, там еще Польша, это другая история.
И Каминск.
Нет, там
Оровщина, да?
Оровщина, конечно. Нет, я имею в виду, что нельзя обобщать. Понимаете, насчет сдались в плен. Вот это очень важный глагол. Они попали. Да, понимаете, парад. То, как наша армия советская была вооружена, то есть практически никак. То, как на 10-12 человек была одна винтовка, как они были вооружены, особенно в первое, вот это страшное первое полугодие войны. Это тоже. Это не к тому, что они воевали прямо за советскую власть. Воевали они, даже Сталин это сказал, у нас нет иллюзий, они воюют не за нас, они воюют за матушку Россию. Да? А поэтому у нас нет статистики, да, кто за что. Что в плен попадали, да? Вот дальше начинался выбор. Умереть или...
Но я все-таки хочу задать свой провокационный вопрос Якубу, потому что я в ваших словах не так. Я по-другому все-таки более дипломатично его задам. Мне кажется, что по вопросам истории польско-украинские отношения складываются еще хуже, чем польско-российские.
Прекрасный вопрос.
Знаете, когда я начал заниматься историей, я себе обещал никогда не заниматься польско-украинскими отношениями во время Второй мировой войны, потому что моя семья из Волыни. И поставим точку.
Из Волыни?
Я из Волыни, понятно.
Со стороны матери. Я тебе обещал, не буду заниматься этим вопросом, потому что он для меня эмоциональный, и все.
Ну, хорошо, тогда уже более серьезный вопрос, и касающийся более общих проблем, проблем исторической памяти. Да? Насколько польские историки, давайте я вас спрошу, как представители этого сообщества, да, насколько, как польские историки восприняли вот этот вот, ну, не только по моему мнению, не только по мнению России, по мнению очень многих стран мира, такой спорный вот этот последний закон, по отношению, который криминализирует, да, вот признание там соучастия поляков там, в геноциде евреев и так далее.
Историки его приняли плохо, потому что проект этого закона был создан юристами, историки его принимают плохо, особенно по одной причине. Фактически, польское государство выступало против этих явлений, которые появлялись в мире, чтобы полякам... Но самым главным это польские лагеря уничтожения. Это такое иногда встречается, особенно в Западной Европе и Соединенных Штатах. Но всегда...
Можно я вас прерву? Просто расскажу историю, потому что где-то года полтора назад мне позвонили из польского посольства, как главным редактором журнала «Дилетант». И сказали, у вас такая страшная ошибка в журнале. Польский лагерь Освенцим, по-моему, было написано. Вот. Действительно, ошибка, извините, там, и так далее, и так далее. В общем, мы этот вопрос урегулировали, что называется. Но я потом разговаривал с одним польским историком, который мне сказал, говорит, это очень распространенная ошибка, когда не по принадлежности государственной, да, а по территориальной принадлежности начинают называть эти лагеря. И даже мне сказал такую вещь, что тогдашний еще президент Обама тоже называл, значит, Освенцим польским лагерем. Угу. Да? Кстати говоря, эта ошибка, я уж потом проверил, в журнал попала из фотобанка. Это была подпись под фотографией. И вот эти фотобанки, они вообще отличаются, не всегда отличаются точностью под подписи, под фотографии. У них там это какой-то западный фотобанк, где было написано «Польский лагерь».
Ну, на Западе и Польшу не очень себе представляют, равно как
ну,
и
Россия. Да, да, да.
Это другой вопрос.
Так что это такая распространенная ошибка. Мне кажется, что в любом случае за ней нет ничего такого заведомо вот оскорбительного по отношению к Польше. Это действительно такая расхожая, я бы сказал, ошибка.
Но и она очень часто, как вы сами сказали, позвонил кто-то из посольства, вы сами исправили, возможно, в журнале было помещено какое-то
извинение,
уточнение и дальше. А что, посадить вас за это?
Ну вот да, вот я или Обаму. Попробовать, может быть, посадить Обаму?
Но нет, историки это принимают очень плохо. С разных сторон. С разными тоже, там, скажем, политическими убеждениями. Это ненужный документ. И даже, как оказалось, он вредит Польше больше, чем принесет пользы. А хотя в самом законе записано свобода исторических и тоже артистических художественных исследований. Да? Так что никто не будет следить за человеком, который, например, представит конкретные преступления поляка против еврея. Но там записано, чтобы не приписывать польскому государству и польскому народу,
что это была политика,
что
такая,
это,
да.
Что это
отдельный случай, да, как да, у нас да. принято говорить, да?
Юля. Ну, вот это тоже о законах, которые вообще ограничивают историческую науку, в принципе. Дело в том, что это законы продиктованы исторической политикой. А все, что связано с политикой, которая вмешивается в историю, только вредит изучению вообще никакими запретами. Вы ничего не докажете и ничего не проясните. И главное, никого ни в чем не убедите. Понимаете, вы можете сколько угодно, вы законодатели, да, вы юристы, вы политики, которые принимают законы, в том числе тот, о котором мы говорим, запретить считать, что поляки, представители польского народа, поляки, граждане Польши, соучаствовали в геноциде еврейского населения. Докажите, да? Опять же, были коллаборанты, были те, кто сдавали, предавали, да, сдавали своих же польских сограждан, укрывавших евреев, о чем мы тоже с коллегами говорим и знаем, понимаете? Иногда их немцы, те, кто спасал евреев, это праведники мира, да, впоследствии, попадали под расстрел вместе с теми, кого они укрывали, потому что их сдавал сосед. Так было и в России, так было и в Беларуси, и так далее. Об этом можно и нужно говорить. Ставить запрет нельзя, этого не было, то только создать политический очаг. Равно как и у нас тоже, знаете ли, такие тенденции, связанные с тем, запрещено сравнивать нацистский режим с большевистским режимом. Сравнивать – это не значит поставить знак равенства, да? Но вопрос сравнения – это то, на чем держится любая наука. Без этого нет системы координат. Любая наука, гуманитарная и техническая. Для того, чтобы понять общее или различие, вы должны наложить одно на другое и сравнить. Это не обязательно сказать, что это одно и то же. Но нужно сделать выводы. Это то же самое, когда политики вмешиваются в историческую науку, плохо становится исторической науке, а потом и самим политикам.
Якуб, вам еще вопрос, поскольку мы все-таки меньше до нас доносятся какие-то обрывки или отрывки, да, тех дискуссий, которые идут в Польше, но они, поскольку тоже окрашены очень часто в пропагандистские разного рода краски, в том числе, в первую очередь, нашими российскими пропагандистами, что на самом деле, да, вот отношение, поскольку речь идет здесь о советских военнопленных, отношение к тем же советским военнопленным, отношение вообще к советской армии, ну, тогдашней Красной армии, да, в сегодняшней Польше и роли во Второй мировой войне.
Это здесь несколько разных вопросов.
Конечно.
То, что фактически судьба советских военнопленных в время Второй мировой войны не только в Польше, но везде. Неизвестно, что это было второе по количеству жертв преступления немцев во время войны. Это был второй геноцид. Кроме уничтожения европейских евреев, второй группой жертв Третьего рейха по количеству, по численности являлись советские военнопленные, которые особенно зимой 41-42 года умирали из-за сознательной политики немецких властей. Да? И о том, что советские военнопленные являлись жертвами геноцида, Польша мало кто знает. Но об этом во всей Европе мало кто знает. Даже думаю, чтобы спросить русского, он тоже не будет об этом знать. И это первая вещь. Да? Можно сказать, что эти жертвы, в том числе и советских военнопленных, очень хорошо представил историк Тимоти Снайдер в книге, которая, насколько знаю, не была переведена на русский язык. Ее название по-английски это Bloodlands, Europe between Hitler and Stalin. Это история Центральной Европы с 1933 по 1945 год, когда миллионы жителей Центральной Европы стали жертвами двух режимов. Немецкого, нацистского и советского. Начиная с преследований евреев в Рейхе, которые начались после прихода нацистов к власти, и одновременно процесса коллективизации, принудительной коллективизации, особенно в Украине. И в этой книге тоже много внимания посвящено судьбе советских военнопленных. И одновременно показано, что более жестокие шаги в отношении евреев приносили улучшение судьбы советских военнопленных и наоборот. Так что, возможно, еще кто-то переведет на русский эту книгу. Она очень важная, она очень сильно дискутировалась в Польше. Тоже в моем институте даже была такая дискуссия. А отношение к Красной армии, оно осложняется одним вопросом. Для поляков, которые не приняли с радостью коммунистического строя, Красная армия принесла вместо одной диктатуры вторую, да, другую, которой большинство поляков тогда не желало, но надо было как-то жить после ужасных годов войны. И в каким-то смысле смирилось даже с новыми властями. Пик их популярности пришел в 1956 году, но тоже на основе какого-то смягчения влияния Советского Союза на наши непосредственные власти.
Да, это тоже 20-й съезд.
Да, конечно. Но надо сказать, что на это, что мы были освобождены от немцев Красной Армии, накладывается второй вопрос, что это освобождение принесло.
Освобождение ли?
Особенно это видно среди этих поляков, которым пришло из-за изменений, которые произошли во время Второй мировой войны, оставить свои родные места в Восточной Польше, которая была вошла в состав Советского Союза, и они принудительно были переселены или в Центральную Польшу, и они на эти земли, которые до войны принадлежали Рейху, и были включены в состав польского государства.
Спасибо. К сожалению, время наше истекло. По-моему, очень интересная беседа. Нам не так часто достается польские истории, которые нам рассказывают, что на самом деле там происходит в исторической науке. Это была программа «Цена победы». Мы еще послушаем сейчас голоса блокады. И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».